Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну что, начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это актер Александр Феклистов. Звание-то же у нас же есть, Саш. Какое у нас? Народный артист России?
Нет.
Заслуженный?
Нет.
Вообще никакого? Нет. Все закрывается перед передачей.
Большое спасибо, очень приятно было. Я тоже иногда чувствую себя Хлестаковым.
Потрясающе просто. Вот бывают же такие чудеса на свете. Товарищи, это Александр Феклистов. Товарищ Мединский, вы вообще с ума сошли? Как такое может быть, чтобы такой человек был без звания, существовал? Боже мой, безобразие. Я, честно говоря, просто потрясена, потому что, когда я увидела анонс у себя вот в сетке, я подумала, наверное, ошиблись. Он же народный артист. Нет, он был замечательный артист. Настоящий народный артист России. Александр Феклистов в нашей студии.
Спасибо.
Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что мы сегодня, у нас получился такой рояль в кустах, потому что вы знаете, что обычно я билеты разыгрываю в театр перед началом передачи, но сегодня у нас такой случай, когда все одно к одному, потому что у меня есть билеты на спектакль «Ивонна, принцесса Бургундская», которую нам прислали из театра «Наций», и как раз в этом спектакле одну из главных ролей исполняет наш сегодняшний гость. Поэтому, я думаю, будет правильно, если в течение передачи мы эти билеты вам подарим. Скажу сразу, это числа какие. Это уже 17-й год, январь, 22 и 23 января 2017 года. Что вам нужно для этого сделать? Ну, конечно же, у нас простой конкурс. Это конкурс ваших вопросов. Поэтому, если у вас есть желание пойти на этот спектакль, на этот премьерный спектакль, то милости просим на смс плюс 7-985-970-45-45 ваши вопросы нашему гостю. И самые интересные вопросы вот будут у нас вознаграждены. Ну, а теперь давайте, собственно, тогда мы начнем прямо, Саш, именно с этого спектакля в Театре Нации.
Начнем с конца.
Да, да. Вы человек свободный художник. Давно уже не служите в репертуарном театре. И ваше имя можно встретить на афишах самых разных театров. Вот, и совсем вот недавно появились и в Театре Нации. Поскольку эта пьеса... Это Витольд Гамбровичус, скажу я для наших слушателей, это польский автор, который в советское время был запрещен к прочтению не только в Советском Союзе, но и в Советской Польше. Я когда смотрела спектакль, думаю, а что здесь такого? Почему этот драматург был под таким запретом? Чего так боялись?
Честно говоря, я не знаю, что он был запрещен.
Да?
Вот Мрожек был запрещен.
И Гамбрович
по очень тоже. Странным, кстати, причинам. Вот Мрожика, с которого мы начали свою жизнь, с Романом Козаком.
С «Эмигрантов».
И, да, с «Эмигрантов». Он рисовал карикатуры, присылал их в Польшу, они печатались. Но жил он в Париже. И вот только за то, что он эмигрант, вот он был запрещен. Вот именно за это. Это вообще странное, конечно.
То есть никаких крамолых секций, собственно, там и не было,
нет,
да?
Конечно, естественно. Хотя темы, они очень животрепещущие и до сих пор живы.
Угу.
Свобода, рабство, миграция – это все темы наши.
Вот мы про Мрожика начали говорить.
Да,
это, конечно, отдельная история, потому что я этот спектакль видела в 1983 году, будучи студенткой института. И для нас это все было, конечно, невероятное событие. Это в то время спектакль «Эмигранты», в котором играли Роман Козак и Александр Феклистов. Это был подпольный спектакль, по сути.
Да, мы сделали его, собственно, в театре-студии «Человек», которая была кружком на тот момент. Людмила Романовна Рыжкова нас милостиво приняла. Собрали на помойке какие-то, не знаю, трубы, кровать старые и сыграли. Вот и все.
А как вы на эту пьесу вышли? Она же ее не было нигде.
Знаете, я учился у Олега Николаевича Ефремова, и Игорь Павлович Власов, наш педагог, принес эту пьесу просто для прочтения. Так сказать, нас образовывали. И вот нам ее прочли, а мы ее схватили и сделали.
Но никто не просил вас этого не делать?
Ну, нас, конечно, пожурили немножко. Нас вызывали в КГБ, нас не пускали за границу. Времена были такие, уже почти вегетарианские, но все-таки. Ну, а потом пришел Михаил Александрович Ульянов, посмотрел, уже пошла перестройка и разрешил нам играть это, и мы поехали.
А Мрожек видел?
Да, видел.
Правда?
Да. Удивительная совершенно была история. Мы ездили в 90-м году на его 60-летие. Это был огромный, многотысячный праздник, который проходил в Кракове. И мы привезли эмигрантов. Эмигрантов, кстати, было 3 спектакля. Мы посмотрели один из них, белорусский. И швейцарский еще был. И вообще хотелось посмотреть тогда иностранцев. Но везде был Мрожек. Ну, в том смысле, что играли только Мрожека, поэтому... И они здорово это очень придумали. И Мрожек бедный ходил на все спектакли. И смотрел, и пришел, и сказал нам очень приятные слова. И потом был финал такой громкий этого фестиваля на Краковской Старой площади, одной из самых красивых площадей Европы. Мрожек стоял на втором этаже, на балконе, со своей молодой мексиканской женой, и какой-то шоумен кричал на всю площадь: «Ну вот, наконец-то мы сейчас-то что-нибудь услышим от пана Мрожека, мы услышим, услышим». А пан Мрожек, вообще, мы хотели с ним повидаться и поговорить. Но его пресс-секретарь нам говорил: «Если вы хотите помолчать пару часов с Мрожеком, то мы можем вам это устроить». Он патологически молчаливый человек был. И так вот этот шоумен кричит: «Вот и его жена, ящерица зеленая, вот она тоже здесь присутствует. Но вы же скажете, скажете нам что-нибудь, пан Мрожек, скажете, да, да, да?» И Мрожек сказал на площадь: «Ну так». И все. А потом был парад со всей Польши, со всей округи краковской. Собрали такс.
Так, в смысле собак?
Собак такс. Они очень похожи на ракеты, которые у нас по Красной площади возят. И вот этот парад такс, тысячи такс прошли перед Мрожиком. Он принимал вот этот парад. Они длинные, как ракеты. Замечательно. Такой лай стоял, такой шум. Я ничего веселее не видел.
Слушайте, это как бы все в жанре, что называется. Абсолютно. Да, и его речь, и таксы, да, это все оттуда. И для этой драматургии замечательно. Чудесно. Прекрасно. Просто прекрасное воспоминание. Хочу вам сказать, что нас сегодня слушают не только в Москве и Московской области, но и слушают в самых разных странах мира. Нас слушают ваши однокурсники, которые так ждали этой встречи. Сергей Халкиди,
Боже,
Владимир Пенчевский,
Боже,
Гриша Мануков.
Всем привет.
То есть это все какие-то невероятные люди, которых раскидала жизнь по всему миру. У вас была совершенно замечательная компания, которая, как я понимаю, в ней соединилась... Ну,
Яна Лисовская в Германии у нас.
Да?
Да. Яна... Галя Булгакова в Америке. Да,
это,
у нас,
что творится, да? Это же... Как так получилось, что всех так раскидало?
Ну, жизнь раскидала, да.
Кто артист?
Как сказал Ружевич, возвращаясь к нашему первому пункту, не времена меняются, а мы меняемся во временах. Ну, вот, и оказывается, и в пространстве мы тоже меняемся.
Это почему происходит? Это же отъезд, это не сегодняшний отъезд, чтобы вы понимали, друзья. Это 90-е годы, как я понимаю.
Когда ну, и сегодняшний отъезд тоже существует. И не так давно у нас тоже кое-кто уехал. Ну, почему происходит? Ну, мы сейчас, наверное...
90-е годы. Это что, был провал какой-то такой вот... Ощущение было, что профессии нету, что работать негде. Вот что происходило тогда?
Ну, с профессией не знаю, но у нас ощущение же такое от времени кухонное, или кухонное, как его сказать. Мы же на кухне обсуждаем, как мы живем. И очень похоже, кстати, время сегодняшним, да, когда мы понимаем, что со всех сторон как-то за нами пытаются следить или что-то нам указывать, или как-то пальчиком нам делать. Вот это ощущение, оно иногда доходит до каких-то трагических ситуаций внутренних, а иногда... Ну, во всяком случае, не за тем, что рябчик стал на 20 копеек дороже, понятно. Тут и люди иногда отказываются от профессии в этой ситуации. Иногда у кого-то просто не пошло.
Вы еще Егора Высоцкого не назвали.
Да, ну, да. Однокурсник наш.
Ну, рядом.
Он рядышком, да. Так что очень по-разному приводит жизнь в других странах.
Вот для тех, кто, может быть, эти имена для вас, как людей, многих ничего не говорят, а для меня это, конечно, вот ощущение какого-то поколения, безусловно. И это было то время, и эти люди, из которых мог родиться какой-то новый отдельный театр. Он, кстати, попытка-то была, и студия «Человек», и потом, когда Роман Козак возглавил театр Станиславского.
Пятая студия
МХАТ. МХАТ была, да.
Сейчас уже седьмая или восьмая, кстати.
Да. Ну вот получилось или не получилось, Саш, тогда?
Ну, знаете, не знаю, мне кажется, получилось все. Если я занимаюсь этим до сих пор, то, наверное, получилось, во всяком случае. Многие из нас работают и очень... Много работают. Вот мои друзья Брусникины, оба работают здорово. И многие работают.
А то поколение режиссерское, вот то поколение, как раз которому принадлежал и ушедший от нас Роман Козак, это Михаил Макеев, это Валерий Саркисов, они сегодня их, ну, они как бы есть. Вот Макеев работает на том же курсе Брусникинской мастерской Брусникина, я знаю, да? Но, тем не менее, вот такого вот, был невероятно звездный старт у всех тогда.
Ну, бог его знает, ну, как это происходит, я
как?
Не знаю. Не знаю, как это происходит. Затирает жизнь. Кого-то затирает, кого-то не затирает. Ну, как-то, я не знаю, как это происходит. Обламываются крылья у многих из-за семейных ситуаций, из-за внешних ситуаций, из-за неудач, из-за провалов. Мы все не гарантированы от этого. Вот, не могу ответить на этот вопрос.
Вот для вас и самый ваш, скажем так, успешный период вашей актерской жизни на сегодняшний момент, вы, если мы не берем сегодняшнюю премьеру, а вообще, вот если отглянуться назад, самый успешный, это, наверное, что-то
МХАТ
или Театр Пушкина, или Доналан.
Трудно говорить успешный, но, тем не менее, знаете, вот был период очень... такой продуктивный, когда мы закончили институт, и когда у нас было много амбиций, и мы хотели делать то, что мы хотели. Мы нашему любимому Ефремову кричали: ну зачем вы нам даете Розова на курсе играть, это все вы отыграли, мы хотим что-то новое. Он говорит: ну что вы хотите новое? Да Набокова хотя бы, кричали мы. Да вы Розова сначала научитесь играть. Говорил он абсолютно справедливо. Но, тем не менее, вот это желание, да, играть пьесу абсурда, которую тоже нельзя было играть. Нельзя было играть про тюрьму, про политику, ничего нельзя было. И вот, когда это наступило время, и мы начали это делать, и мы стали играть, и Беккета мы играли, и вот Мрожика. И потом мы стали делать спектакли, которые возникали из ничего, из мечты. Олег Меньшиков привез из Лондона идею сделать спектакль про Нежинского, и мы сделали ее. Потом у меня...
Башмачкин там же.
Да, у меня была такая идея сделать спектакль на одного. Я зарекся делать это с тех пор, потому что это очень самое неблагодарное, очень трудное дело. Ты никогда не понимаешь... с кем ты, о чем ты, против кого ты. Вот эти все нюансы, они уходят из твоей актерской природы. То, на чем строится вообще любая роль. Где решение сцены, где конфликт. Ты должен сам ее создавать. Это невероятно трудно и неблагодарно.
Режиссер нужен все равно.
Дело не в этом. Не в режиссере, а когда ты уже оказываешься один на сцене. А я еще себе поставил такую... дурацкую задачу. Я хотел минимум слов, вот, сказать, как-то побыть наедине со самим собой, с одиночеством. И вот это совпало с темами Башмачкина, с Шинелью Гоголевской. Конечно, не без Нарнштейна, который во всех нас сидел и сидит до сих пор. Ну вот захотел сделать так. Так вот тот период, возвращаясь к этому вопросу, наверное, был самый продуктивный, когда хотелось делать то, что никогда никто не делал, или так не похоже, чтобы это было. Вот замечательно же сказал Шоу про Чехова. Он сказал, что он заставляет все время чувствовать себя в театре новичком нас, зрителей. Вот это самый продуктивный, мне кажется, тезис, который я сам себе напоминаю. Это касается всего. И вкусовых вещей, и выбора материала. И это как найти это, эти пути, эти роли, эти пьесы, где быть новым и свежим.
А вы трагические актеры или комедийные?
Я не знаю. У нас, к сожалению, видите, мы попали в тот период, когда, как мне объясняли старики, вот ушел грим из спектаклей, из ролей, ушел с этим временем, значит, и жанр, и амплуа. Ну, как-то, поскольку язык театра меняется каждые там 10-15 лет, как говорит моя любимая училка Алла Борисовна Покровская, то и это тоже ушло, поэтому я ничего про это не знаю.
Ну вот с Деклан Доналом сделали сколько? 4 спектакля?
5
даже, да? Это какой-то совсем другой театр. По-моему, Борис Годунов, по-моему, первый был, да? Борис Годунов. Да? Совсем другой театр, не наш во всех смыслах. Вам в нем легко существовать?
Очень.
Да?
Ну, очень трудно репетировать и очень легко существовать. Это очень часто, кстати, бывает. Но он очень аскетичный по своей эстетике. Мне это очень близко.
То есть артист – главный актер.
Да, ничего не изменилось. Да. Как сказал Владимир Иванович Немирович, что коврик и два актера. Вот так оно и осталось для меня. Мы были со спектаклем Дони Лана сейчас на Эдинбургском фестивале «С мерой за меру». И мы были в программе «Он», там, это, у нас был шикарный зал, мы каждый день играли, билеты были проданы заранее, все было здорово. А рядом вообще было 400 бесплатных спектаклей на этом фестивале. Ну, пройти невозможно, не увернешься просто от театра. И там был Антон Досинский с театром «Дерево». Они играли в каком-то гаденьком ДК. И вот они получили свою порцию аплодисментов, и они, ничего не раздевшись, вот уходят последние зрители, а мне не хотелось уходить из зала, потому что это нас так пленило, это зрелище, этот спектакль. Он такой почти детский, но прелесть. И мы уходили, а они уже выходили и убирали сами декорации. И продюсер их стояла перед театром и продавала билеты уже на завтра. И они сыграли 25 раз. Никто не продавал билеты. Но зал наполнялся. Вот это настоящий театр, мне кажется. Вот они сами за себя отвечают, они сами собирают. Если приходит публика, приходит. Не приходит, уезжайте. Вот это честный, абсолютно чудесный такой пример.
Когда уходит публика из зала, для вас это... Какие чувства вы испытываете? Мне кажется, ужас должен быть актер.
Ну, вот сейчас на Ивонне, да? Пусть не пугаются наши радиослушатели. А у нас и уходят зрители иногда. Потому что мы как-то в каких-то темах, даже не мы, а наш режиссер, мы просто следовали за ним, мы пытались тоже заглянуть в какие-то бездны, в какие-то марианские впадины.
Джегош Ежина.
Джегош Ежина, польский режиссер. Говорят, что он мировая известность.
Да.
Ну вот, но он замечательный парень. Мы часто не совпадали и спорили с ним, но он сам по себе человек замечательный. И он нас как-то подводил к каким-то очень таким темам, которые очень несвойственны нашей ментальности, нашему сознанию, нашему советскому сознанию, так бы я сказал. И нам было очень трудно. Где-то кто-то раздевается, он просил кого-то где-то раздеваться. Это входило в его замысел. И нам это было безумно трудно. Мы на это очень тяжело шли. Но все-таки мы пошли на это. Мы как-то его этот манифест, почти студенческий, как-то внутренне приняли. Но и публика не всегда готова к этому. Но в Театре наций, к счастью, она более подготовлена.
Конечно, люди знают, куда они идут. Да,
да, и иногда уходят люди. А вслед им, как я говорю, другие зрители шипят им «ханжи». Так что тут вот такой случай.
Но это не страшно? Вот вы какие чувства испытываете, когда уходит человек? Вы же слышите этот уход, эти звуки шагов, и когда человек встает с кресла и уходит.
А я понимаю, что это уходят люди позиционно. Они уходят не из-за скуки, не из-за плохой игры. Или... Вот за это я отвечаю совершенно. А они, им не нравится подача материала в таком виде. Им не нравится, и они не принимают такую подачу материала. Такой. Они не хотят про это смотреть. Как я сейчас разговаривал с одним членом «Единой России».
Батюшки святые.
Про спектакль.
С Гуськовым, небось.
Нет. Мы разговаривали про спектакль Константина Райкина. Скандально известный, да?
Все оттенки голубого.
Да, и я говорю, ну, так это же... А почему, собственно, вообще возникает эта тема? Но если эта тема есть в жизни, почему же ее не отражать на театре? Он говорит, меня эта тема не интересует. Но это не значит, что ее надо закрывать или против нее протестовать. Но это совершенно другая история. Мы как-то все в одну кучу валим. Так что тут вот нравится, не нравится, к этому спектаклю не годится подход такой.
Он про что, вот если спрашивать у вас, вот для вас, что главное в этом спектакле?
Знаете, я же не зритель, я же чукча, да, не...
Ну, понятно, да. Потому что я-то, я не знаю, про что ставил Гжегош, что он там вам объяснял во время работы, и вообще объяснял ли, важно ему было, чтобы вы понимали, про что это, или это исключительно вот существование на сцене, вот от кулисы до кулисы.
Я вам расскажу маленькую историю. Ну... Однажды к Декану Донилану пришла замечательная одна актриса, не буду называть фамилию, очень хорошо известная и прекрасная. И она спросила его про... Она пришла на кастинг. «А про что вы будете ставить спектакль?» спросила она. И он растерялся и сказал: «Больше ее не вызывайте». И не взял ее.
За этот вопрос.
За этот вопрос.
Это страшно.
Для меня такой был маленький урок. Ну, он говорит, ну, я сам не знаю, про что он получится. Я знаю, что я хочу увидеть пьесу так, как я ее вижу. Или как я ее увижу, когда вы ее уже будете работать, репетировать. У него же нет даже декораций, когда даже эскиз, даже идеи нету, когда мы начинаем репетировать.
То есть просто хочу эту пьесу.
Да.
То есть как бы есть интуитивное желание поставить именно
этот
материал.
Из этого живого материала, из этих бесконечных этюдов, в большинстве своем на природе, возникает вот нечто... К чему подойдет какая-то...
Ну, вы знаете, это все-таки по-разному происходит. Бывает, что ровно наоборот. Человек хочет конкретно про что-то поставить спектакль. Вот я хочу сказать про это, да? И я под это дело уже подбираю себе, ищу материал про это, понимаете?
И будет ли живой театр?
Не знаю, да. Ну, короче, вы не задаете этот вопрос страшный, что я здесь делаю, да? Александр Феклистов в нашей студии. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим наш разговор и обязательно уже к вашим вопросам обращусь, поскольку их уже тут скопилось достаточно.
Дифирамп.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях актер театра и кино Александр Феклистов. Напомню, что у нас есть две пары билетов на премьерный спектакль Театра наций «Ивонна, принцесса Бургундская», где Александр играет одну из главных ролей, на 22 и на 23 января. И мы собираем ваши вопросы для того, чтобы потом выявить победителей, те, которые достойны получить такой вот ценный подарок из наших рук с автографом артиста. Вот будет классно.
Пожалуйста.
Да, кстати. Ну, тут разные вопросы. Я ничего не выбираю и читаю подряд. Александр Васильевич, у вас трое детей. Кто-то из них пошел по вашим стопам, спрашивает Алексей. И хотели бы вы этого?
Нет, не пошел, к счастью.
А почему? Не было никаких даже поползновений, что называется, и мечт?
Ну, как-то нет.
Они взрослые у вас уже все, да?
Как-то им хватило. Да, все взрослые. У меня уже внуки пошли теперь же думать в эту сторону. Так что, нет, не пошли. Да и я не хотел бы, честно сказать. Это такая история, она все-таки такая банальная, но с лотереей связана очень. И, как сказал чудесный авангард Леонтьев, если повезет, прекрасная профессия. Если не повезет, катастрофа.
Это, кстати, наверное, вовремя надо понять и почувствовать, что надо уходить, если не везет. Как понять, что не везет?
Ой, это больной вопрос. А как? Вот я вышел на пенсию, что? Не играть? Как где? Где конец? Когда прекращать играть?
Нет, сейчас вам-то уже поздно. Поздняк метаться уже все, да?
Поздняк.
А вот были, наверное, периоды, когда думалось, что, может быть, к чертовой матери все это
происходит? Конечно, я даже писал заявление. Ну, как мы же психованы все. И как после каких-то очередных неудач там в институте театральном, я уже нес заявление Вениамину Захаровичу Радомышлинскому.
А еще будучи студентом.
Да, что это все не мое, и что это неправильно. Я занимаю чужое место. Может быть, так некоторые считают до сих пор, не знаю. Тут уже ничего не поделаешь, придется терпеть. Да, но он посадил меня на свой диван чудесный, и потрепал по щеке, и как-то так поговорил. Уникальный был совершенно педагог и человек, который на педсоветах говорил: «А вы знаете, мне кажется, про какого-то студента, что у него стали другие глаза». Ну, в каком институте такое вообще скажут или обратят внимание?
А вы сами преподаете?
Нет, не преподаю.
Никогда не пытались?
Преподавал.
Роман-то наверняка вас звал.
Нет, я преподавал, да, как раз и у них.
И чего? А почему бросили?
Ну, сложный вопрос. Mm-hmm. Как-то, знаете, поскольку много своих детей, то отдавать свое время чужим детям как-то вот у меня не сложилось. Потом там... Вот Роман с Дмитрием Брусникиным, они как-то так втянулись в эту лямку и тянут ее до сих пор, вот Дима тянет.
Молодцы.
То, что да, я низкий поклон.
Театр какой организовался, вот мастерская Брусникина.
Святые люди, правда. Я влюбился в какой-то курс, пытался их устроить в театр, не все устроились, но много. А потом мне говорят: а теперь этих не надо любить, надо любить других. Я здесь сломался. В общем, так.
Ваше отношение к конфликтам вокруг современного искусства и современного театра. Кто здесь прав? Спрашивает Игорь. Ну, я так понимаю, что речь идет об этих бесконечных, с чего мы начали немножко, вы про эту тему коснулись, все оттенки голубого, но, в принципе,
да.
Как бы понятно пространство, о котором предлагает поговорить наш слушатель.
Ну, послушайте, ну, мне кажется, здесь все очевидно. Если мы будем слушаться господина Аристархова, который говорит, что государственные деньги надо давать только на те проекты, которые ведают чиновники, мы вернемся в советское прошлое. Кто-то хочет вернуться в советское прошлое. Мы здесь расходимся, наверное, с частью аудитории. Я совершенно не собираюсь туда возвращаться и хотеть там быть. И вот эта позиция мне непонятна, и я не понимаю, почему чиновники должны это решать, почему чиновники должны нас оскорблять, почему вот этот наш 29-й панфиловец считает, что мы полицаи и быдло, которое не верит в подвиг панфиловцев. Я этого тоже не понимаю и не хочу понимать. Мне кажется, всем надо заниматься своим делом, а не указывать нам или мы им. Но мне кажется, мы должны им помогать и воздавать славу, и они нам должны помогать, а не позорить нас и нашу страну. Мне кажется, это вот как раз-таки не патриотическая позиция, как мне кажется. Это все касается и всех тем, которые мы берем, будь то тема, я не знаю, нетрадиционной ориентации или еще какая-любая горячая тема наша. Тем в театре запретных не бывает и не может быть. Ну, тут, если она хоть как-то отражает или пытается вскрыть какие-то проблемы или подумать об этом хотя бы, порассуждать, это уже хорошо, елки-палки. Если мы это не видим в прессе, или мы это не видим в другом месте, то в театре-то почему же об этом? Это такая маленькая аудитория. Театральная прослойка сейчас такая тонкая, настолько утончилась, что мне кажется, что это просто смешно, честное слово.
То есть никаких табу в театральном пространстве быть не должно. Собственно говоря, не только в театре, а в искусстве, наверное, на ваш взгляд. Или, опять же, вторая как бы модная тема, которую очень любят обсуждать, что можно, что нельзя, если границы дозволенного, грубо говоря, да, вот в отношении искусства.
Ну нету границ дозволенного.
Чем ограничивается свобода творчества?
Вопрос только вкуса, так-то.
И уголовного кодекса.
Естественно. Ну, правда. Ну мы же все как-то не сейчас все возникли. Мы как-то у кого-то учились, какие-то книжки читали. Кто-то нас даже назначал в какие-то худруки. Но это же все неспроста. И люди доказывали свою творческую состоятельность на каких-то работах. Ну, а дальше уже нельзя одергивать таких людей, как Константин Аркадьевич Райкин. Ну, это просто позорно. Поэтому мне кажется, что это тема такая надуманная или...
Ну, подождите, с одной стороны, есть чиновники, есть Министерство культуры и прочие другие чиновники, или депутаты, в том числе из «Единой России», про которых вы вспоминали, это одна часть общества, которые себя мнят некими руководителями, в том числе и вашими, и моими, с какой-то стати. Но, с другой стороны, есть какие-то сегменты общественные, которые вот приходят срывать спектакли, которые приходят, пишут доносы в прокуратуру, открытые письма в публичное пространство с требованием запретить, закрыть, уволить. Это что? Вам на это скажут Мединский. Вот, видите, народ недоволен. Мы выполняем волю народа. Это общество не хочет видеть в ваших спектаклях вот этих вот.
Вы знаете, ведь Москва очень маленький город. И мы все про все знаем. И, понимаете, когда на коллегии, на которой присутствовали мои знакомые, мы слышим, что говорят, мы не можем давать деньги на спектакль про изменение хромосом у человека, и получают какую-то отповедь с общественной трибуны или не с общественной, а потом начинаются срывы спектаклей, то, естественно, но тогда это называется подлостью, друзья мои. И тогда мы не говорим о том, кто приходит срывать спектакли. Ну, эти люди купленные, ну, понятно же, они купленные или они по наущению, ну, так же не бывает. Но никто же не срывал никогда спектакль до этого, а сейчас вдруг стали срывать. Но это очень стало таким модным занятием. У нас тоже кричат на Ивоне. Кричали уже на Ивоне.
Кричали, типа, позор или что?
Нет, кричали, что это масонское искусство.
А, даже так? Какие люди?
Ну, это... Я даже не знаю, как это кому в голову... Где там масоны? Где это искусство масонское? Ну, честное слово, я просто теряюсь в догадках. Как цензура Советского Союза никогда не была подвластна разуму, так и сейчас я часто просто не вижу никакой логики в этом, никакой связи. Поэтому, естественно, никто не собирается оскорблять там чувства верующих, правда. Ну, это же делается не специально. Ну, а если оскорблены, то надо извиняться. Ну, я тоже с этим согласен, ей-богу. Но тут другим совершенно пахнет делом-то.
Конечно. То есть подменяется для природы искусства вообще как-то трудно ее вот подвергать вот таким вот операциям, что типа тут матерятся, а тут про гомосексуалов. Это не про гомосексуалов, и не про голубых, и не про то, что... И это не артист выходит феклистов материться, условно говоря, правда же? Люди же, понимаете, вот просто люди, которые принимают подобные законы, они, конечно, не очень даже понимают, что такое есть искусство. Потому что они, когда они говорят, что артист там матерится или артист раздевается, это не артист раздевается.
Что ты делаешь, что
это произведение,
это же
искусство.
Это желание быть в каком-то тренде непонятном, это в каком-то течении псевдопатриотическом. Мне это непонятно и противно. Поэтому я...
А вообще, на ваш взгляд, сейчас я вопросом перейду, обязательно обещаю нашим слушателям, у нас еще есть время, раз уж такой разговор у нас пошел. На ваш взгляд, вот сегодня место искусства вот в сегодняшней атмосфере, оно каково? Потому что мы же видим, что происходит. Вы же иногда включаете телевизор ненавистный и видите степень непримиримости и агрессии, какого-то победы, какого-то... Даже что это такое, даже не знаю, не хочется называть какие-то определения давать этим людям и этому большинству, которое сегодня определяет атмосферу в стране. Чем вы это объясняете?
Нет,
и что здесь...
Подождите, мы говорим об искусстве.
Давайте,
или мы говорим о том, что происходит в телевизоре. Это же разные вещи. Это же...
Место искусства вот в этом кошмаре.
Да не знаю, какое место искусства. Мне хочется всем сказать, отстаньте вы от нас. Ну вот я рассказал про дерево. Но они хотят сделать детский спектакль. Ну и сделали его. И пришло... 80% взрослых людей, и я в том числе. И вернулся в детство, и прихожу к Полунину, и тоже впадаю в детство, и вижу лица чиновников, которые тоже впали в детство на спектакле. Ну, это же чудесно, это прекрасно. Или наоборот, мы сидим и слышим, как муха пролетает, не знаю, в зале. И тоже, и тогда это уже серьезная тема. Но это нельзя никак, ни в какие рамки вгонять. Это нельзя фильтровать, это нельзя запрещать, это нельзя цензурировать. В конце концов, все равно, как бы там кто... куда ни как бы кто что не запрещал или не пытался это сделать, но никуда не денется, как политика никуда не девается из нас изнутри, так никуда не деваемся мы сами, никуда не деваемся мы и наш театр. В конце концов, ну, мы пойдем в подъезде играть, как это было в Советском Союзе, как мы играли в комнатах каких-то, в подвалах. Это все никуда не денется. Если человек хочет этим заниматься, он будет этим заниматься. Только, мне кажется, надо разговаривать, ну, чиновникам и спрашивать, а вы почему это сделали, а не грозить нам пальчиком. Вы почему сделали? И мы тогда, может, попробуем объяснить. Может быть, просто диалог какой-то нужен еще, кроме всего.
К вопросам обращаюсь. Обожаю Феклистова. Солнечная улыбка, бездонное обаяние. Всегда убедительный. Творческих удач вашему гостю. Оксана, Санкт-Петербург.
Спасибо.
Спасибо. А что вам не нравится в вашем творчестве? Что бы вы изменили, спрашивает Елена.
Ой... Знаете, очень, ну, поскольку я говорю, что мы же работаем не одни, а мы работаем с режиссерами, с партнерами, это очень, очень... Мы же все расходимся во мнениях, во взглядах на время. И самое главное, что мы эстетически расходимся очень часто. И мы же тоже, как поры, да, мы впитываем то, что видим, слышим. И хотим нравиться. Это такая природная вещь актерская. Мы хотим нравиться. И вот это «хотим нравиться», оно очень вредит, конечно, всем нам. И я тоже в том числе подвержен этому, естественно. Но как это удержать в себе? Где найти эту отвертку, которая подвинчивает себя и своих партнеров? Вот это большая проблема, на самом деле. Кажется, что это такие внутренние. Но это касается, ну, так далеко, если смотреть, это в конце концов воспитание вкусов, извините. Это чистота нравов, это все отсюда же исходит. Поэтому меня это волнует вот в данном случае.
Худсоветы и критики в искусстве из профессиональных художественных людей обязательно должны быть для утверждения хорошего вкуса и нормы морали. А сегодня этого нет, поэтому искусство в стране превратилось в пошлятину. Разве вы не согласны?
Ну, я не знаю, что называть искусством.
Худсоветы вам нужны, да.
Что называть искусством? Правда, тут что вы называете искусством, задавая этот вопрос? Бог его знает. Ну, есть же какие-то чудесные примеры все-таки. Ну, а потом я и сам зритель, да, и тяжелый зритель. Я не смеюсь в театре, я очень так строго смотрю. Ну, и нравится мне там один спектакль из 5, из 10.
Вам как зрителю,
да? Как зритель.
А вы много смотрите?
Ну, стараюсь. Вот сейчас буду смотреть много, потому что меня включили в жюри «Золотой маски», надо посмотреть 43 спектакля. И я этому очень рад, и очень трудно это делать, находить для этого время, но тем не менее. Ну, хотя бы понимать, да, спектр, вот процесс как-то чувствовать. И я тоже иногда ухожу из театра и долго не хожу. А потом иду и опять или разочаровываюсь, или радуюсь. Поэтому, ну как ответить на этот вопрос? Ну, могу согласиться, а могу и нет. Это такая философская очень вещь.
Очень хорошо помню вас в подмосковных вечерах. Хотелось бы вам сыграть еще раз с Ингеборги Дабкунайте. Если нет, то с какой актрисой вам бы хотелось сыграть, спрашивает Ларис. Ну, Ингеборг, кстати, соседка по театру сейчас, в театре нации, она играет в двух спектаклях тоже, да?
Да, и мы с ней сыграли, кстати, еще раз в каком-то сериале, опять «Семейную чету». И надо сказать, что мне вообще везет очень на партнерш. Вот особенно на партнерш, честное слово. Я счастлив совершенно с Машей Ароновой, с Машей Порошиной, и с Ирой Купченко, и сейчас вот...
А вот спрашивают, Карати, вы приедете сегодня в Купавну?
Обязательно.
Вот, мы вас ждем, спрашивает Таня. Давайте расшифруем, что это такое. Да. Это антреприза.
Это антрепризный спектакль, да. Который, это Антуан Руо, французская пьеса, которую я сам выбрал, которую перевела Марина Абельская, моя давнишняя подружка. То есть, вот чем хороша антреприза в данном случае? Ты сам выбираешь пьесу, в которой хочешь играть. Ты сам выбираешь роль, которую хочешь сыграть. И иногда даже везет и выбираешь режиссера. Да. Ну, вот это будет Антуан Руо.
Комедия.
С чистого листа. Ну, это скорее мелодрама. Знаете, прокатчики всегда пишут сейчас комедия.
Да.
Они...
Вот этот его спектакль, небось, не уходит народ.
Нет, не уходит.
Да, да.
Но там определенный сегмент зрителя, совершенно другой. Тут как бы вот как с Ивонной, он должен найти своего зрителя. И, наверное, Ивонна не могла бы идти там, в другом каком-то театре. Вот она может только в этом театре.
Так вы сочетаете в себе, конечно, абсолютно такое простое народное искусство и абсолютное такое вот эстетство.
Вот. А вы видели сваты, это мое простое народное искусство?
Сваты.
А вот вы приходите.
Вот сваты вам зачем? Нет, я знаю этот вопрос. Да, ну, конечно же, это событие, когда я вас увидела там, я была просто в шоке. Я не могла оторваться от экрана.
Тут вас сейчас съедят зрители просто сразу.
Там тоже компания веселая,
да?
Получаете удовольствие от этих съемок такого рода?
Ну, вы знаете, там же...
Материале, скажу я так аккуратно.
Вот я не знаю, я не могу с собой ничего поделать, но театр для меня какая-то такая серьезная и душевная работа, а вот это все, конечно, больше относится к какому-то бизнесу, правда. И там важнее, кто с тобой, где это, кто это ставит. Вот Андрей Яковлев, это изумительный режиссер, сценарист и продюсер, который все это в себе сочетает, и я просто восхищаюсь этим человеком, который вот это снимал. Его фантазии, его искрометным юмором, ну, правда. А уж, так сказать, вкусовые вещи, это уже не мое. Я за это не отвечаю.
«Люблю театр нации», пишет Лиана. «Люблю очень Александра Феклистова. Вопрос. Чувствуете ли вы особую энергетику этого театра еще от Корши? Вообще, что вам там интересно?» Там, кстати, есть действительно свой образ уже, безусловно, есть у этого театра.
Да.
За время руководства вот Евгением Мироновым тут уж точно.
Да, я туда пришел, в этот театр Корши, в 1982 году.
Когда он был филиалом МХАТ.
Когда он был филиалом МХАТа, да, и до сих пор там они висят, кстати, программка, где второй крестьянин, а В. Феклистов.
Да. Серьезно?
Вторым составом, по-моему, да. Конечно, чувствую. Нет, там правда, там какое-то ощущение другое. И здание это я обожаю, конечно, просто со студенческих времен. И восхищаюсь, начиная с того с самого Коршака, у которого премьера, кстати говоря, была раз в неделю. Да. И то, как подбирается репертуар, и какую возможность, какое счастье имеет Женя Миронов, приглашая туда таких
режиссеров.
Это, конечно, только завидовать можно, что там говорить.
Ну, и здесь просят рассказать про партнеров спектакля «Ивонна». Но я думаю, что да, здесь, конечно, звездный состав, абсолютно прекрасные девочки, замечательная Дарья Урсуляк в заглавной роли.
Да,
так это называется.
Вот, Агриппина Стеклова. Сережа Епишев, я Миша Тройник. Тут, ну, мне там очень здорово. Вот мы как-то в этих трудностях, через которые мы прорвались или пытались прорваться, мы очень сдружились. В общем, так тяжелая работа сближает коллектив. По-разному все сближаются, но вот здесь таким способом мы сблизились. Так что я передаю всем поклон, привет.
Любите вообще этот спектакль как артист?
Да.
Уже можно сказать, что полюбили?
Вы знаете, мне трудно так однозначно ответить. Я его не видел как зритель. Более того, иногда так бывает, просто открою секрет, что дней за 10 до премьеры мы перестаем смотреть на сцены партнеров, мы перестаем смотреть из-за кулис, мы ходить в зал перестаем, мы занимаемся собой, своими ролями, своими переходами, костюмами, реквизитами и так далее. И это тоже довольно большой пласт работы. И, в этот-то самый период и происходит самая вот установка, самое вот рождение спектакля, оно происходит здесь. Mm-hmm. И то, что там происходило, я даже иногда и не знаю. Поэтому я иногда неадекватно даже могу поговорить о том,
что получилось.
Что получилось, да. Так что...
Ну, и традиционный, конечно, вопрос под финал уже, что сейчас в репетициях, если есть про что сказать. Ну, сказал Александр то, что, предвосхитив мой вопрос по поводу жюри «Золотой маски», это очень важно. Кстати, жюри очень хорошее. Состав, по-моему, внушает, что называется. Можно выбрать.
Да, очень там хорошо. Бородин возглавляет.
Да. Вообще хорошие люди там. Ну, а то, что касается вашей работы актерской дальнейшей, что там...
Пока нет никакой, вот, никаких планов у меня пока нету. Я сам себе сказал, что я пока не буду репетировать, потому что очень, очень трудный был выпуск у меня с этой Ивоной. И, ну и вот теперь я не могу даже ничего репетировать, потому что я буду уже даже и ездить
смотреть,
в другие города смотреть. Да. И играю сам много. Сейчас как-то такой вот зимний период тяжелый.
Ёлки.
Рабочий. Да, от грима не успеваю отмыться. Так что пока ничего нет.
Ну ладно, спасибо большое. Спасибо. Александр Феклистов, наш сегодняшний гость. Скажу в начале следующего часа, кто у нас получает билеты на спектакль «Ивона». Обязательно приходите посмотреть. А Александру желаю удачи. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое. Всего доброго.